Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Привет! Говорим о современном и вечном. Меня зовут Маша Хмелинина, а в гостях у нас пастор церкви Часовни на Голгофе Игорь Стеклов. Привет!
Привет!
Разговор о свободе стар как мир, и все же люди по-прежнему мечтают быть свободными от чего-то или от кого-то, иногда даже сами от себя, но как будто бы к этой мечте они до сих пор особо не приблизились. Почему? Это наш главный сегодня вопрос. Не потому ли, что свобода – это какая-то иллюзия, просто какое-то красивое слово, которое используют харизматичные лидеры, чтобы влиять на людей, или, может быть, сами люди руководствуются этим красивым словом, чтобы жить так, как они хотят, без каких-либо границ, и пускаются во все тяжкие. Но ведь мы же все знаем, что если себе ни в чем не отказывать, то тогда становишься рабом собственных желаний. Тогда как понять, в чем надо себя ограничивать, в чем нужно себе отказывать, чтобы быть свободным человеком. В общем, какие-то сплошные противоречия у нас сегодня звучат. Постараемся разобраться в этой теме вместе с Игорем. Вы тоже можете участвовать в нашем диалоге, можете писать свои мнения нам в комментариях. Мы их обязательно прочитаем, обязательно как-то прокомментируем тоже. Ну и не забывайте поставить лайк, подписаться, это нас очень-очень порадует. Ну а начнем мы, наверное, с нескольких кратких фактов о тебе. Игорь, в субботу тебе исполнилось 30 лет.
Целых 30 лет.
Ты муж, отец двоих детей, занимаешься пасторским служением почти 2 года.
Да.
До этого ты был молодежным лидером в церкви.
Да.
И стал ты христианином, когда учился по обмену в Америке.
Да, мне было 16 лет. Еще читаю рэп.
Вау, вот этого я не знала.
Ну вот видишь.
Круто. Ну а теперь расскажи немного о том, из какой ты семьи, вот каким ты, может быть, был в детстве, каким ты был подростком, потому что обычно именно в подростковом возрасте наступает этот момент, когда хочется максимальной свободы.
Я, на самом деле, я вырос в семье, которая никогда не... Ну, сейчас, как мы уже сказали, да, я пастор церкви. Я говорю о таких традиционных каких-то библейских ценностях очень часто. У меня 2 детей, я этим детям эти библейские ценности рассказываю. Но я сам вырос в семье, которая... Ну, никогда такие, знаешь, не было... Скажем так, мы не были религиозной семьей. Да, то есть у нас были родственники, которые там где-то как-то на Пасху, на Рождество сходят в церковь, поставят свечку. Но я на самом деле никогда не был... Ну, как бы вот наша семья не была религиозной. Я не был в детстве крещен. То есть, ну вот... Поэтому от каких-то таких, знаешь, устоев, что ли, о свободе библейских, ну, я был далек. При этом я вырос, ну, можно сказать, что я вырос без отца. Когда мне было 6 лет, мы переехали с мамой к бабушке. Вот, там, собственно, жили я, мама, бабушка и мой старший брат. И, наверное, вот такая тема, как свобода, мне очень была близка, потому что в каком-то плане у меня, всегда, допустим, мама, бабушка там воспитывали, но бабушка уже была достаточно престарелая, она была... блокадница города Ленинград, то есть, и были тоже там, она перенесла несколько операций, то есть, она, ну, скажем так, была бабушка, которая сидела дома, могла там приготовить покушать, а мама, она всегда была на работе. То есть, это очень частая такая история была у нас, поэтому я, можно сказать, был большее время свободен.
То есть предоставлен сам себе.
Учился в школе, приходил домой, мама, старший брат приходили там в 9 часов вечера. Вот, ну, то есть, да, то есть большую часть времени я был в таком свободном полете, занимался, ну, можно сказать, сам собой.
Вот. Был у тебя этот момент, когда ты пустился во все тяжкие?
Да, на самом деле у меня был этот период, и этот период был, наверное, с 13, ну, где-то до 16 лет. Вот, и знаешь, я на самом деле, так как я уже сказал, я читаю рэп, я люблю рэп-музыку, и в принципе я вырос в такой хип-хоп-культуре, я с детства занимался танцами, я занимался хип-хоп-танцами, слушал рэп, то есть такой чисто вот каноничный, наверное, да, какой-то пример вот этой хип-хоп-культуры, и в принципе для меня всегда было вот это понимание свободы, оно... Я его брал из вот какой-то такой хип-хоп культуры. Это всегда что-то такое вот в разнос, да, то есть хотелось идти. И, в принципе, меня всегда это манило. При том, что особо за мной такого прям надсмотра не было, меня никто не ограничивал. Но и тут еще такой момент, что мой старший брат, он тоже вырос без отца, тоже... Мой старший брат — это отдельная история, но он вырос... Те, кто из города Петербург, знают такой замечательный район Купчино. Он вырос в Купчино в 90-х. Тоже такой достаточно свободолюбивый стал. Вот. И, скажем так, мой старший брат тоже был для меня таким примером в этом плане. Ну, не то что примером, но как бы он не был сдерживающим фактором. Вот, поэтому, да, у меня был период с 13 до 15 лет, когда я начал прям ходить по тусовкам, то, что, не знаю, сейчас хочется быть молодежным, не знаю, молодежь использует слово «вписки».
Наверное, да. То, что
да. В наше время были такие вписки, тусовки на квартирах. Угу. Вот, то есть у меня, наверное, с 13 лет, это был такой период, до 15 лет, таких прям плотных тусовок. Вот.
А почему-то кажется, да, что вот именно такие тусовки связаны со свободой. Почему-то кажется, что когда тебе исполняется там 13-14 лет, то это вот как раз критерий свободы, там пойти оторваться, не слушать родителей, задерживаться специально допоздна, там, чтобы все переживали, но зато я сам. Почему-то есть такое, да, у меня тоже был такой период, но... У меня в то же время случилось так, что я сразу в подростковом возрасте попала в церковь, и там были более старшие ребята, которые были для меня примером. Я такая: вау, какие классные ребята, они меня приняли к себе, и поэтому я сразу как-то от них впитывала, что свобода, она может проявляться не только в том, что ты позволяешь себе все, но в том, что ты пробуешь реализовывать свои какие-то мечты, цели, и поэтому для меня вот в мои 14-15 лет свобода, она проявилась в том, что я, оказывается, могу не пить, не курить, не ругаться матом, не ходить на вписки, но при этом пробовать, знаешь, какие-то дикие желания, там, какую-нибудь ночную съемку устроить с друзьями, там, не знаю, поехать в какой-нибудь лагерь, не знаю, летний на несколько дней с палатками. То есть для меня как-то свобода вот так открывалась. Смотри, ты поехал в какой-то момент по обмену учиться в Америку. Что такое произошло, что изменилось твое понимание свободы, что ты вдруг стал христианином? Христианство кажется чем-то максимально таким ограничивающим людей. То есть, казалось бы, много рамок, заповеди, правила. Да, чем тебя вообще это привлекло?
Чем меня это привлекло? Но на самом деле у меня такая история, она, ну, может быть, местами длинная, но если коротко, то я просто даже вот возвращаюсь к прошлому нашему вопросу, как выглядела моя жизнь. У меня еще был такой, знаешь, период жизни, я, наверное, как раз-таки почему с 13 лет начался вот такой мой путь. И до 13 лет я был достаточно полным таким мальчиком.
Даже не верится.
Да, то есть я был прям плотным. И на самом деле в школе очень много то, что называется сейчас буллинг, да, то есть, ну, меня очень, как бы, у меня было много проблем, именно связанных с тем, что я был достаточно полный, меня в классе очень не любили, то есть какие-то, ну, обиды и все такое. И как раз-таки в 13 лет, когда, видимо, я стал вытягиваться вверх, какой-то лишний вес ушел, появилась какая-то, может быть, там самоуверенность, появилась компания, и для меня вот такой свободой стало, то есть я стал, наверное, познавать себя в каком-то плане. Я почувствовал себя как-то по-другому. А что со мной случилось, собственно, в моей поездке? Я всегда занимался английским языком, то есть у меня был такой долгий период. Вот, когда я занимался английским языком, мне это было интересно. Опять же, хип-хоп-культура, рэп-музыка, большая часть на английском языке, какие-то фильмы про танцы, еще что-то. То есть все это связано с английским языком. И я, собственно, выучил английский язык и поехал по обмену в Штаты. И для меня, наверное, было таким изменением. Там тоже я нашел себе проблем на голову, тоже нашел тусовку. Тоже там
кто
пьяные...
Кто ищет, тот найдет.
Да, кто ищет, тот найдет. У меня там целая история, как пьяные подростки на машине меня везли домой. Ну, короче, интересного. Много всего было интересного. Вот. И, наверное, что со мной поменялось, для меня было вот это понимание того, что в 13 лет, когда вот моя жизнь так начала меняться, в плане появились тусовки, знаешь, какой-то вкус жизни появился. То есть я вот стал... эмоционально, наверное, в каком-то плане свободен. Меня больше не то, что никто не обижает, а тут я уже могу кого-то
хозяин
обидеть. То есть
жизни.
Я хозяин жизни, да. И Я как раз-таки крутился в таком окружении, то есть я очень часто рассказываю, когда вот свою историю, что я крутился в таких окружениях, ну, где как бы ты приходишь, тебе нужно зайти с ноги, показать себя, поставить себя на свое место, вот. А тут у меня появились проблемы, и я попал в семью верующих людей, и я увидел какое-то другое отношение, то есть я увидел, как они... Для меня они на тот момент показались странными, максимально странными, и странными в том, что они ко мне слишком хорошо относились, при этом... Ну, без причины как-то, да, то есть для меня всегда казалось, надо заслужить, вот, и вот с этого на самом деле начался мой такой переломный момент, когда я увидел людей, которые не вмещались в мою коробку, то есть они выходили за пределы, и я, ну, мне стало интересно узнать вообще, что это за люди, какие у них ценности, они выглядели намного счастливее меня, хотя я был свободнее их, как я думал, то есть вот как-то так.
Ну, были какие-то жесткие ограничения, когда ты жил в этой семье? То есть обычно, знаешь, в некоторых христианских семьях, и, к сожалению, наверное, даже часто в христианских семьях есть прямо жесткие такие ограничения, так, никакого интернета, по воскресеньям ты безоговорочно ездишь с нами в церковь, и никаких нет, ну, вообще не допускается, ты должен почитать родителей, так, я проверю у тебя все соцсети, ну, знаешь, вот, вот такое. Было ли в той семье какое-то такое, не знаю, отношение к тебе?
Ну, на самом деле, прям таких каких-то жестких ограничений не было, но понятное дело, что было ограничение на алкоголь и наркотики, то есть, ну, понятное дело, что все это не позволялось, вот. Но на тот момент тоже был у меня такой интересный период, что я когда попал в эту семью, я попал, собственно, из-за проблем с алкоголем, именно, ну, что я ввязался в не ту компанию, там как бы были последствия, и мне, в принципе, как-то вот не то, что отбило желание, но на тот момент я прям вот не искал этого, и каких-то таких других ограничений не было, но они ходили в церковь каждое воскресенье, то есть для них это было важно, для них это было как бы часть и их культуры, и их веры, того, что они делают. И меня на самом деле нельзя сказать, что меня заставляли ходить в церковь. Я начал ходить с ними в церковь, но меня не заставляли. Это было больше как... Я жил в этой семье как студент по обмену, как, можно сказать, приемный сын на вот это вот время. И они просто попросили, но они сказали, что это вот традиция. Традиция нашей семьи, если ты живешь с нами, пожалуйста, уважай эту традицию. Ну, мы вместе идем в церковь, потом вместе обедаем. И для меня, в принципе, это не было чем-то таким, что меня заставляли ходить в церковь. Это было больше как, ну, уважение к семье, потому что они действительно проявили ко мне много заботы. И на тот момент я уже немножко расположился к ним, сказал, окей, ладно, ну, вы меня кормите, поете, я с вами схожу, мне несложно там сидеть пару часов в церкви, что-то послушать. Но при этом на тот момент у меня не было такого, что я прям принимал все это, там, верил в Бога. Это было как-то такое... Культурное, наверное, что ли.
Сейчас продолжим разговор, прочитаю несколько комментариев. Сергей пишет: «Маша, в теме улыбаюсь, всей программой восхищаюсь, замечательно смотреть, можно просто обалдеть». Смотри, какие у меня креативные комментаторы.
Стихи.
Тоже можно почти рэпчик, кстати, зачитать.
Я себе запишу следующий трек.
Так, еще один комментарий. Дермидонт, простите, если я неправильно поставила ударение в вашем имени или нике, что это, пишет: «Свобода — это осознанная необходимость, даже ежи это знают». Даже ежу известно, повторяется человек, что свобода — это осознанная не свобода. И еще один комментарий, Мих или Мич Сэм, пишет: «Человек — самое несвободное существо, причем он сам себе ее и ограничивает, иначе был бы ужас даже хуже, чем сейчас». На самом деле, очень классные комментарии, мне кажется, они очень связаны друг с другом, что действительно свобода — это необходимая несвобода. Вот согласен ли ты с этим, что невозможно жить в какой-то абсолютной анархии, это будет полный хаос, и ну, люди просто не смогут так ну, существовать друг с другом?
Ну, 100%. Здесь, мне кажется, на самом деле тут... Я просто, когда думаю про слово «свобода», мне кажется, это вообще очень сложный, ну, в каком-то плане разговор, что так много разной терминологии, да, когда мы даже говорим, мы можем говорить с разными людьми, там, я не знаю, выйти на улицу, сделать соцопрос и попросить их описать слово «свобода», мне кажется, то мы огромное количество вот вариантов услышим о том, что такое свобода, при этом я не удивлюсь, если варианты ответов будут противоречить друг другу, да, что вот эта свобода противоречит вот этой свободе. Поэтому, да, я бы сказал, что, вот, ну, возвращаясь к комментарию, да, про то, что как свобода — это
осознанная несвобода.
Да, наверное, здесь я больше того мнения, ну, мы можем больше об этом говорить, но я скорее такого мнения, что мы не можем быть свободными от всего вообще, да, то есть, скорее всего, если мы свободны от всего вообще, то мы мертвы, вот, а пока мы живы, есть много-много разных вещей, мы так или иначе, мы можем быть свободными от чего-то, но в конечном итоге мы подчиняем свою жизнь тем или иным правилам, даже если мы говорим, что мы не подчиняемся ничему, то это тоже определенное подчинение вот этому правилу, да, что я не подчиняюсь никаким правилам, то есть, не знаю, замудрил.
Ну да, правило — это какой-то каркас, который позволяет тебе, ну, не знаю, просто существовать в мире, где ты можешь хотя бы на что-то опираться и на этом строить свою жизнь. Собственно, почему я вообще решила поговорить сегодня о свободе? В воскресенье я слушала твою проповедь в церкви, и ты как раз говорил в проповеди про свободу, и ты приводил такой пример. Помнишь про балкон?
Да.
Расскажи его сам.
Ну, я рассказывал как раз вот в этой проповеди, мы говорили про свободу, про то, что на самом деле для настоящей истинной свободы нужны определенные ограничения, да, то есть нужны определенные рамки. И как раз-таки мы говорили о том, ну вот, что для меня, когда в моей жизни произошли вот эти изменения, понимание как раз-таки библейских ценностей, оно принесло в мою жизнь свободу. И мне вот этот пример очень понравился про балкон. Я его так запомнил, что вот эти вот ценности, они на самом деле создают для нас безопасную атмосферу, да, то есть библейские ценности создают для нас безопасную атмосферу, чтобы мы могли иметь свободную жизнь. И балкон, он имеет вот эти вот
ограждения,
да, перила. И как раз-таки я всю свою жизнь, я жил на 12 этаже, и понимаю, что такое высота. И, ну, я на самом деле где-то боялся высоты в детстве. Я понимал, что вот без перил на такой балкон мне, ну, страшно выйти, да. То есть ты вышел, и как бы ты боишься упасть, потому что нет определенных ограничений. И на самом деле это та свобода, которую очень часто мы слышим в этом мире, да, когда люди используют термин «свобода», как правило, они говорят о том, что никаких рамок, никаких ограничений, я делаю, что хочу, живу, как хочу. Но на самом деле это вот как нахождение на вот этом пустом балконе без перил, оно влечет за собой определенную опасность, и в тот или иной момент ты можешь ходить по грани, но если ты упадешь, как бы будут серьезные последствия, да?
Да.
А свобода, вот эти правила, какие-то ценности, они как раз-таки то, что создают ограничения и защищают нас от каких-то радикальных крайностей, защищают нас от каких-то, ну, скажем так, смертельных последствий, если мы говорим про вот картинку балкона. И в пределах вот этих перил я могу спокойно сидеть, я могу принести, поставить стул, стол, там, налить себе чашечку кофе, посидеть, насладиться окружающей средой меня, да, если я вот там на балконе на 12 этаже, посмотреть, не знаю, на закат, на рассвет, и чувствовать себя абсолютно комфортно, чувствовать себя абсолютно в безопасности. Вот как раз-таки, наверное, вот в безопасности и в свободе я могу себя чувствовать, если есть какие-то вещи, которые, ну, в каком-то плане, да, ограничивают мою свободу, они создают безопасную среду для меня.
Ты сказал про уличный опрос, да, что если спросить у людей на улице, то разные будут мнения. И я вспомнила, что у меня есть комментарии, не с улицы, конечно, но все-таки на просторах интернета нашла. Обычные пользователи, люди в интернете пишут про свободу. Вот, например, такой комментарий. Свобода — это иллюзия. Быть абсолютно свободным в обществе с другими людьми невозможно. Законы, мораль — это ограничивает человека, загоняет его под определенные рамки. Но все же, кто мы без ограничений? Животные. Именно границы дозволенного, возможно, и отличают нас от обезьян. Согласен ли ты с таким мнением, что именно границы, именно какие-то правила, именно рамки делают нас людьми, а не животными?
Ну, я думаю, да, потому что, в принципе, когда мы говорим про какие-то рамки и ограничения, на самом деле это звучит, знаешь, так страшно. Рамки, ограничения, нам не нравятся эти слова. Но мне очень нравится в последнее время, когда я размышляю, в принципе, допустим, я там часто читаю Библию, часто как бы живу жизнь, и я очень часто думаю про такой термин, как устройство. И я понимаю, что устройство, оно как раз-таки, оно не бывает, вот когда ты хочешь увидеть, не знаю, хорошую компанию, хороший какой-то инструмент, который работает, хороший, не знаю, там, телефон, чтобы он работал, там должно быть очень хорошее устройство. И это очень хорошее устройство имеет определенного рода правила. Для меня как раз-таки это такой момент, у меня двое детей, и я понимаю, что я хочу, чтобы мои дети росли в безопасности, росли... развивались, да, у них в жизни было устройство, и мои дети не любят правила, потому что, когда ты им говоришь,
какие дети любят
им
правила?
Это не нравится, да. Ты им говоришь, там, нужно убраться, нужно чистить зубы, зачем мне чистить зубы, зачем мне ложиться спать, да, то есть детям не нравятся эти ограничения, но я понимаю, что я даю им эти ограничения для того, чтобы их жизнь складывалась стройно, для того, чтобы, ну, проявить, я как отец проявляю заботу, давая ограничения детям, да, то есть это отличает как раз-таки, может быть, жесткий пример, но я просто думаю про детей, действительно, где-то это может отличать бегающих, кричащих детей от маленьких зверюшек, именно какие-то правила, какие-то ограничения, да, то есть если их не тормозить, то детям тяжело, может быть.
Прочистить зубы вообще, на самом деле, хорошо, что ты это сказал, потому что сейчас починить, исцелить, не знаю, короче, свои зубы в порядок привести, это целое состояние надо, поэтому, когда ты учишь детей чистить зубы, ты их, ну, во-первых, за здоровьем их следишь, а во-вторых, сберегаешь их будущие деньги.
Учишь их, да, правильному распределению
информации. Марина спрашивает у нас, что за раб своих желаний? Да, вот в описании есть у меня формулировка, что если ни в чем себе не отказывать, не отказывать, то становишься рабом своих желаний. Я могу ответить, но давай сначала, Игорь, ты, как ты это понимаешь, действительно ли, если ни в чем себе не отказывать, можно стать рабом желаний своих хочу, своих потребностей?
Я думаю, да, в том плане, что... Что значит раб своих желаний? Мне кажется, что когда мы говорим про свободу, ну, в особенности, если мы смотрим на... Я буду ссылаться, да, на Библию, на какие-то библейские ценности, так как мне это близко, и так как в определенный момент, да, для меня это стало таким, что радикально поменяло где-то мои взгляды, я понимаю, что если у тебя нет каких-то ограничений, то, в принципе, человек такое существо, у которого очень много желаний, очень много потребностей. Но проблема в том, что если мы смотрим, допустим, на библейский текст, мы понимаем, что природа человека, в природе человека есть порой влечение к греховному, к чему-то, да, то, что мы сейчас, наше современное общество не называет какие-то вещи грехом, то, что Библия называет, но сама идея того, что в нас есть что-то, что... скажем так, некоторые наши желания, если мы будем им потакать, если будем идти за всеми, за каждыми своими желаниями, то в конечном итоге ну, наша жизнь, она может прийти очень легко к разрушению. В этом как раз-таки, наверное, и суть этой фразы, что когда мы являемся, когда мы отдаем полную свободу своим желаниям, которые внутри нас, то эти желания, они приносят какие-то действия, они приносят последствия. И в конечном итоге мы становимся рабами своих желаний, потому что, во-первых, мы, скажем так, исполняем только свои желания, да, то есть мы где-то действительно становимся как животные, да, то есть исполняя очень часто самые базовые какие-то, да, желания. А во-вторых, мы становимся рабами последствий, да, то есть очень часто... Я приведу пример, это вот часто то, что я вижу, это семьи, которые растут, допустим, дети растут без отцов, да, когда люди хотят быть свободными и идти за своими желаниями, и, допустим, там какие-то отношения сексуальные, не находясь в отношениях, да, то есть или не желая нести ответственность за эти отношения, как бы ты имеешь свободу, но потом ты борешься с последствиями, да, то есть... Дети, которые растут без отцов, мои матери, которые там взращивают детей в одиночку. То есть ты в итоге становишься рабом своих желаний.
Да, у меня есть прямо очень грустный и недавний пример. У меня недавно умер приятель. Ему было всего 19 лет. На самом деле я, ну, мне кажется, до сих пор до конца не могу в это поверить и как-то это осмыслить, потому что мне кажется, что это нарушение вообще каких-то законов природы и вообще жизни, когда молодые умирают рано. Но он умер, потому что как раз стремился к вот такой абсолютной свободе, к тому, чтобы ни в чем себе не отказывать. То есть это постоянные тусовки, огромное количество алкоголя, каких-то других веществ. И мне кажется, это вот просто, ну, так обидно. Представь, вот вроде бы все себе позволить, а потом раз и и больше вообще оказаться, ну, вот, без жизни. Я даже не знаю, ну, как это описать, ну, насколько это тяжело однажды просто вот уснуть и не проснуться из-за того, что ты себе все позволял.
Мне кажется, что очень много, как раз-таки, когда мы говорим о свободе, о таких последствиях, связано с терминологией. Того, во что люди верят, того, что люди называют свободой, как раз-таки я... Ну, для меня это близко в том плане, что я рос в таком окружении, когда мое понимание свободы, мое понимание отношений к девушкам, оно приходило из культуры, которая меня окружала. На тот момент для меня это были фильмы, видеоклипы, песни какие-то. Это формировало мое понимание свободы. И для меня как раз-таки вот эта свобода, вот эти тусовки, они, ну, становились... Точнее, вот эти тусовки, они становились свободой. И... Ну, это действительно какие-то, знаешь, неправильные установки, неправильные вещи, в которые нас вкладывают. У меня одна из песен, которую я как раз-таки вот я писал, там, говоря про свою жизнь, для меня это, знаешь, такой стало ключевой фразой того, что у меня был период, когда мне было плохо, но я жил в окружении, которое учило меня, что, ну, если тебе плохо, больше градус, больше граммов, завтра точно полегчает. То есть, как бы тебя учат тому, что на самом деле не так. Но ты этому веришь, и в итоге случаются плохие последствия.
Это временное такое освобождение, а на самом деле это вот все более тяжелые цепи, которые тебя вот в эту зависимость забирают. У меня есть прямо несколько тоже таких жизненных примеров и формулировок, конкретно вот касаемо раб своих желаний, допустим. Люди хотят финансовой свободы, кто-то может стремиться там, вот, к большому заработку, берет на себя чрезмерные суммы, долги, чтобы вести какой-то роскошный образ жизни за пределами своих возможностей. Кстати, к молодым людям тоже это очень часто относится, когда, знаешь, носки дырявые, зато с айфоном. Вот. Однако это может привести к финансовому краху и долгосрочным последствиям, таким как банкротство и финансовая нестабильность. Другой пример, например, личные отношения. Люди могут стремиться к свободе от обязательств и ответственности в отношениях, свободные, да, отношения, прям так и называются, что заставляет их избегать долгосрочных обязательств и вести себя так, что наносит ущерб отношениям и в конечном итоге приводит к одиночеству и изоляции. Вот Игорь приводил другой пример, это когда просто дети остаются в семье без отцов. Это очень печальная на самом деле ситуация и статистика. Я вот, например, росла в Екатеринбурге, училась в школе на Уралмаше, и у нас, я прям помню, мой класс, большая часть людей, детей, у них не было отцов.
Да.
Вот большая часть, наверное, там у человек трех всего, из всего класса были папы. Для меня это тоже казалось как-то вообще дико.
И для меня, на самом деле, ты сейчас говоришь, я думаю, на этот случай у меня тоже есть песня. Не, ну просто для меня это тоже была такая картинка. Мне хотелось, допустим, когда я музыкой занимаюсь, ну, говорить о чем-то личном, что-то я переживал. И как раз-таки я тоже размышлял о том, что я, когда учился, такая же история. Буквально несколько семей в классе, которые были полноценными, то, что, да, полные семьи называется, с мамой и папой, а даже там, где был, к примеру, папа, папе особо не было дела до детей. И это, опять же, были последствия того, что, ну, они, может, и особо не хотели создавать семью, просто появился ребенок, и, как бы, собственно, бежать некуда, они создали семью. То есть это тоже такие плачевные последствия, когда ты становишься, да, рабом своего выбора, да, в каком-то плане, своей свободы.
Да, небольшую музыкальную паузу мы сейчас возьмем и вернемся буквально через там 30-40 секунд. Друзья, возвращаемся к вам. Вот такие у нас есть комментарии еще. Сергей пишет: «Свобода, я думаю, это когда человек пытается достичь своей цели, считаясь с мнениями окружающих, то есть избегает конфликтов». Ну, вот здесь я скажу, ну, от себя, что избегание конфликтов — это не всегда равно считаться с мнением окружающих. Mm-hmm. Иногда избегать конфликты — это значит пытаться, ну, как-то наоборот, избежать от этой yeah, ситуации yeah. и не решать проблему. Это тоже не всегда выход. А вот про достичь своей цели, мне очень нравится, что вы это написали, потому что действительно, мне кажется, когда, ну, как сформировать свою свободу, когда у тебя есть какое-то «хочу», когда тебе есть к чему идти. Иначе... Иначе как строить эти рамки, да? Угу. А вот был ли у тебя такой момент, что ты себе поставил какую-то цель, к ней шел и ну, решал для себя вопрос этой свободы, не свободы? То есть можешь ли ты, например, идти по головам ради какой-то цели? К сожалению, часто тоже это происходит, там, например, угу. в бизнесе, в шоу-бизнесе.
Да. На самом деле для меня, ну вот идти по головам, такого прям примера сейчас не приведу, угу. но для меня вот этот вопрос свободы и каких-то ограничений, какой-то цели, которую я для себя поставил, он стал очень ярким именно в отношениях. Потому что у меня, да, до того, как я пришел в церковь, пришел к Богу, да, пришел к вере в Иисуса Христа, у меня, собственно, я жил обычной жизнью, mm-hmm. да, подростка, были какие-то отношения, были уже на тот момент там интимные связи, и то есть я знал, что такое строить отношения, ну, скажем так, не по библейским каким-то mm-hmm. стандартам, да, то есть не так, как написано в Библии, к примеру. И при этом я видел какие-то жесткие последствия этого, да, то есть у меня такой пример, которым я, скажем так, когда рассказываю об этом, не горжусь, но говорю об этом именно, все равно напоминаю об этом, потому что для меня это был такой показатель, что я был уже, ну, какое-то время я был в отношениях с девушкой, которая мне уже абсолютно не нравилась, но был в этих отношениях, собственно, ради интимной связи. Угу. И это был такой как бы очень и болезненный опыт и для меня, когда я тоже как бы себя не очень хорошо чувствовал, именно в плане эмоционально. Вот. И к чему я это говорю? Что когда мы познакомились с моей женой, она тоже пришла из не, скажем так, христианского такого окружения, да, то есть она тоже прошла такую школу жизни и тоже пришла к Богу в возрасте, она пришла, по-моему, в возрасте 18 лет, угу. тоже у нее были отношения, были интимные связи. И когда мы с ней вместе встретились, мы уже как бы были верующие люди, и мы познакомились с ней, и мы сказали, слушай, ну вот мы стали строить отношения, и мы говорим, мы знаем, как не надо строить угу. отношения, то есть мы знаем, как плохо строить отношения, как строить отношения так, чтобы они разрушились, да, и так далее. Мы говорим, мы хотим построить по-другому. И у нас, мы очень часто, на самом деле, ну, бываем там на разных конференциях, церквях, говорим именно про отношения в семье, про какие-то интимные отношения, именно потому что мы были и на стороне того, как строить отношения вне брака, да, какая-то интимная близость. И когда мы с ней познакомились, с моей женой, мы сказали, мы так не хотим. Первый раз мы поцеловались с моей женой у алтаря в день нашей свадьбы, и для нас это была цель. И мы сказали, эти отношения мы хотим построить на другом основании, да, то есть это была цель, но скажу сразу, это было очень сложно, и сложно даже, потому что внутри, знаешь, есть какой-то шаблон. Ты привыкаешь в обществе, что ты должен быть в отношениях, отношения равно секс. Отношения, в которых нет секса, это какие-то неправильные отношения. Да. Мы даже для наших родственников были вообще максимально странные. Смешной эпизод из нашей жизни, когда моя жена, она заканчивала университет, колледж, и это был май, а свадьба у нас была в июле. И мы понимали, что ей, чтобы получить документы сразу на новую фамилию, легче было бы. И, собственно, венчались мы в июле. То есть наша свадьба, она была в июле. Это тот момент, когда мы называем друг друга мужем и женой. Но расписались мы в марте. И для наших мам мы съездили утром в ЗАГС, вечером приехали в кафе, отметили, скажем так, ну, посидели скромно я, моя жена, ее мама, моя мама, покушали и разъехались домой. Мы довезли Ангелину с ее мамой домой. И мы едем домой с моей мамой, к моей маме домой в машине. И я помню лицо мамы, она сидит, она такая, я ничего не поняла. Так ты женат или не женат? Штамп в паспорте есть? Она к себе к маме домой, ты к себе к маме домой. То есть это был такой смешной эпизод. Вот. Но это к слову о том, что для нас была цель именно построить отношения по уже, скажем так, библейским стандартам. Да? То есть вот первый поцелуй у алтаря, хотя до этого мы понимаем, что... Ну,
Да,
мы
для,
так не делали.
Для неверующих людей, наверное, это вообще очень дико звучит. Типа, как это так, не спать до свадьбы? А как же проверить, вдруг не подходим?
Тест-драйв.
Еще и поцелуй в день венчания. Ну, это вообще что-то странное. Но, с другой стороны, это же тоже разрыв каких-то шаблонов. Разрыв рамок.
Да.
То есть все равно наша культура, общество вокруг, как ты уже сказал, фильмы, музыка, оно навязывает нам, чего мы хотим. То есть мы, может быть, этого и не хотим, обычно, знаешь, но все равно девушки, ну и, наверное, парни тоже, ну не буду говорить за парней, все равно мечтают, ну вот, о единственной любви, о такой, о настоящей, о том, чтобы вот это вот один раз и на всю жизнь, чтобы вот, вот прям моё, мой человек. Но из-за того, что очень много стереотипов в обществе навязано, какими должны быть отношения, да, все вот эти вот поиски своего человека, они очень быстро ломаются и останавливаются из-за каких-то разочарований, из-за того, что я думала, мы будем навсегда, а он вот так вот со мной поступил, а уже тут вот я наделала делов, ну, знаешь, вот, вот такие вот ситуации. Очень грустно, и поэтому, да, я скажу, что христианский принцип построения отношений, он очень классный, и даже есть статистика, сейчас точно не скажу, но христианские семьи, у них меньше разводов.
Не могу в это поверить.
Да. Такой вот к тебе вопрос, может быть, немножко необычный. Если бы у тебя была суперсила, которая олицетворяла бы свободу, что бы это было?
Ох, если бы у меня была суперсила.
Да, но которая бы вот позволила себя почувствовать, может быть, еще свободнее, вот прям почувствовать, что теперь, да.
Честно, я даже не знаю.
Ну, это неожиданный вопрос, да?
Да, это неожиданный вопрос. Я просто не знаю, что можно... Какая суперсила может помочь. Для меня просто это такой, знаешь, смешной вопрос в том плане, что я в своей жизни чувствую себя достаточно свободным, да, и мне кажется, что как раз-таки какие-то правильные принципы, правильные правила в твоей жизни, они именно помогают тебе быть свободным, допустим, свободным от окружающего мнения, когда... твои принципы помогают тебе формировать человека внутри себя, и уже этому человеку без разницы на, ну, какие-то, скажем так, неправильные комментарии в твой адрес и так далее, да, то есть свобода от чужого мнения. Ну, вот разные-разные какие-то принципы, и я просто к тому, что мне кажется, не нужна суперсила, да, чтобы почувствовать себя свободным, поэтому мне сложно, наверное, сходу придумать какую-то такую...
А вот у меня есть.
Давай.
У меня есть... Говоря про песни, мне кажется, нам после эфира нужно в комментариях где-то список треков, знаешь, твоих выложить.
Ссылка.
Да, моих тоже, потому что я как-то писала прям песню тоже про внутреннюю свободу, трек называется «Летим», и там как раз есть ассоциация, что человек — это вот как птичка, птичка в клетке. И вот мне, говоря про суперсилу, хотелось бы летать, но летать не в буквальном смысле, что летать, как вот, знаешь, как птица в небе парить, хотя это тоже было бы круто. Раз захотела домой в Екатеринбург съездить, слетала. Хорошо. Но свобода, знаешь, от каких-то собственных рамок, от каких-то собственных страхов, сомнений. Вот у меня прям периодически мучает это, что я чего-то боюсь, я на что-то не могу решиться, мне страшно, мне, ну, там, может быть, одиноко. И вот это вот все, это моя собственная клетка, которая не дает мне делать новый шаг. И поэтому иметь какую-то суперсилу, которая помогает как-то выбираться из этой клетки, это было бы круто. Ну, и на самом деле у меня эта суперсила есть, я ее называю верой в Бога, но это тоже иногда сложно. Ну, вот знаешь, как-то... как-то отдать, там, не знаю, в молитве, в общении с верующими, вот, вот отдать эти страхи. Как ты отдаешь страхи, сомнения, какие-то внутренние проблемы, вещи, которые тебя мучают, как ты их отдаешь?
Ну, наверное, ты уже частично ответила на мой вопрос. Для меня это стало таким моментом, когда мы говорим про веру в Бога, и я понимаю, что... ну, какую-то часть своей жизни, да, я был знаком с верой в Бога, я был знаком с христианством, но больше, знаешь, такой религиозной стороной этого, то есть какой-то обрядовостью, какими-то обрядами, традициями, то есть чем-то таким, знаешь, мертвым и неживым. Вот, но как раз-таки вот этот переломный момент, когда я увидел вот этих людей, с которыми я познакомился, и для меня было интересно, что эти люди, они не просто... говорят о вере, они, ну, их жизни отличаются, да, то есть их жизни, они какие-то наполненные, и как раз-таки Через вот этот вот опыт я узнал, это то, о чем, допустим, мы часто говорим в церкви, да, мы проповедуем не религию, мы не говорим о каких-то традициях, о каких-то обычаях, мы говорим о живом Боге, да, и для меня вот это понимание, то, о чем, то, что перевернуло, наверное, мою жизнь, понимание о том, что Бог живой, и Бог слышит твои нужды, и самое главное, у меня была всегда такая, знаешь, картинка, я думал, что, ну, даже когда я не был, не назывался я верующим человеком, я думал, что, ну, вот что-то есть, какой-то Бог есть, но до меня ему дела точно нет.
Да.
И это, наверное, понимание перевернуло мой мир, мое сознание, когда я увидел, что в Библии говорится о том, что Богу есть дело до твоих переживаний. И для меня то, что меня делает свободным, иногда у меня есть такая практика, честно скажу, не всегда получается, да, там, каждый день, вот, но я стараюсь там утром, вечером найти, знаешь, такое время, когда я там, я вообще люблю там выключать свет, выключать какие-то шумы, знаешь, ну, вот в такой, ну, не темноте, это звучит немножечко странно, страшно, но в такой просто тишине сидеть, когда я отдыхаю, меня ничего не беспокоит, я убрал телефон в сторону, и вот в этом моменте я могу молиться Богу и говорить там: «Господь, спасибо за то, что у меня есть вот это», или там: «Господь, вот переживаю, да, то есть помоги мне от этого избавиться», и Библия говорит о том, что Бог слышит наши желания, Бог слышит наши сердца, и Он начинает нам как бы помогать в этом, то есть я искренне в это верю, для тех, кто это не переживал, звучит сейчас, наверное, очень странно, да, какое-то безумие, но вот это то, что на практике помогает мне, да, какие-то такие, то, что называется молитва, да,
вот. Так, ты интересно сказал про то, что было ощущение, что Богу нет до тебя дела. Я периодически привожу в пример эту книгу, произведение «Бойцовский клуб», может, ты знаешь. И там тоже есть такая философия, что чем ниже ты упадешь, тем больше вероятность, что Бог обратит на тебя внимание. То есть пока ты живешь такой среднячковой, типичной жизнью, Богу нет до тебя дела. А чем ниже ты начинаешь падать, тем ближе ты можешь оказаться к Богу. Ну, да. Такая немножко странная философия, и я с этим не согласна. Совершенно не обязательно падать на дно, совершенно не обязательно скатываться совершенно куда-то по наклонной вниз, чтобы обратить на себя внимание Бога. Суть христианства в том и заключается, что Бог, Он уже обращает на нас внимание, уже нас любит незаслуженно, может быть, уже без каких-то наших там правильных действий, ну вот просто любит по своей какой-то безусловной, бесконечной любви, что сложно объяснить, и вот можно, наверное, да, только пережить.
Мне кажется, что здесь фраза немножко не то, что некорректна, мне кажется, что действительно, чем глубже ты падаешь, да, но здесь не Бог обращает на нас внимание, а скорее мы обращаем, потому что
внимание,
когда
да.
у нас все хорошо, мы как бы очень часто, ну, да. нам как будто бы это не нужно, мы самодостаточны, вот, мы думаем, что мы самодостаточны, но в конечном итоге, когда начинаются какие-то проблемы, мы теряем вот это вот ощущение того, что мы все контролируем, да, мы теряем... Наверное, заблуждение вот это, да, что мы контролируем весь окружающий мир.
Угу. У нас есть еще комментарии. Наталья пишет: «Свободный человек, он что ему захотелось, то и сделал в пределах разумного». Вот в пределах разумного, мне кажется, здесь ключевые слова. «Свободен от всяких обязательств перед другими». Вот здесь мы тоже уже обсудили, что, ну, все-таки нет, все-таки должны быть какие-то обязательства. Да, есть даже такая фраза, что «моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». И продолжаю комментарий. «Не ограничен в передвижении по стране и миру». Вот это мне нравится. «Спонтанно ему это захотелось, и он выполнил». Много чего можно написать о свободном человеке. Например, у него нет кредита и ипотеки. Он выплатил и свободен от денежного обременения. Когда мысли в голове реальные, они в жизни у него исполняются. Есть люди, не имея семью, считают себя свободными. У каждого по-своему. Одному это надо, другому совсем ни к чему. Про кредиты и ипотеки прям, я не знаю, это вот прям огромный жирный плюсик вот здесь ставлю, потому что, мне кажется, когда на тебе висит какой-то денежный долг, чуть большой, это тебе делает очень несвободным.
Ну, мне кажется, здесь все на самом деле все так относительно, потому что я не могу сказать, что я полностью с этим согласен, в том плане, что...
У тебя есть ипотека?
У меня есть кредит. Но я его уже почти выплатил. Дело даже не в этом. Мне кажется, что здесь самая большая проблема, допустим, кредитов, ипотек. Понятно, сейчас ипотека — это отдельная больная тема, стоимость недвижимости в России. Но мне кажется, здесь момент того, что очень часто, когда мы говорим про обременение в виде кредитов и всего такого, здесь опять же мы становимся, мне кажется, что здесь больше речь не о том, что мы обременены кредитом, а мы обременены тем, что на нас спускает общество. Допустим, частая история, к примеру, возьмем тот же iPhone. Огромное количество людей покупает телефоны, покупает технику, без разницы, делает что-то не просто потому, что им это нужно, а потому что их заставили думать, что им это нужно. И заставили думать, что им это нужно, они покупают то, что им, может быть, и не особо нужно, они берут, они не могут себе это позволить, берут себе кредит. То есть, мне кажется, здесь тоже как бы, ну, такая, знаешь, скользкая тема, потому что для меня, к примеру, кредит где-то в каком-то моменте, если ты научился правильно распределять свои финансы, то кредит... Это инструмент, который позволяет тебе как раз-таки где-то обретать определенную свободу. Ты взял кредит, ты посчитал, сколько ты платишь, ты заплатил, и ты свободен. Допустим, у меня вот есть кредит на машину, да, я его почти что выплатил, и я свободен в передвижениях, да, и для меня это не обременение, для меня это определенная, скажем так, рассрочка на автомобиль, которая помогает мне делать меня намного свободнее.
Да, ну да, ну то есть разумно надо подойти к этому, понять, действительно ли это тебе нужно. А вот по поводу передвижения по стране и миру. Ну, тут, наверное, во-первых, от финансов зависит, да, то есть ты, может быть, свободен-то свободен, но просто надо же как-то за это платить. Но скажу, что действительно опыт каких-то путешествий, возможность знакомиться с другими культурами, действительно, они делают, во-первых, твой кругозор как-то расширяют, и действительно... Пожалуй, я могу сказать, что делают тебя свободнее вот в каком-то, не знаю, внутреннем самоощущении, что, ой, ты смог куда-то выбраться. И я даже знаю людей, которые путешествуют автостопом, мне кажется, это вот самые свободные на свете люди, они не думают о деньгах, они не думают, где они будут жить, они не думают, там, как они будут передвигаться там, из одного города в другой, вот просто как сама жизнь сложится. Но, с другой стороны, я вижу в этом и некоторую беспечность, когда ты полагаешься только на обстоятельства, то тоже могут быть просто, ну, последствия, когда ты можешь просто оказаться там в ненужном месте, в ненужное время.
Мне кажется, что здесь свобода, в плане свободы, я когда услышал это, я думаю, свобода перемещаться и там без ограничений, я думаю, что интересно, как много людей у нас имеет тогда свободу,
это
вот, да?
Это про крылья, про которые я сказала,
визовая
да, суперсила.
Да, я, можно скажу, мне понравилось, точнее, ну вот одна мысль здесь была про то, что свобода от обязательств перед другими людьми. Я думаю, что вот тут, наверное, я бы сказал, что такая тонкая грань, что это за обязательство, потому что где-то можно уйти, знаешь, в границу не свободы, а в границу безответственности, да, то есть, допустим, люди, которые не держат свои слова, не держат обязательства, да, то есть здесь с этим могут тоже возникать проблемы. К примеру, я отец двоих детей, и для меня это тоже важная тема, что у меня есть обязательства перед своей семьей.
Да, ты не можешь в любое время.
Я могу просто сказать: знаете, ребят, я устал. Я устал, я ухожу в отставку, я больше не муж, я больше не отец, я свободен. Я свободен, но у этого решения, у этих слов тоже есть последствия.
У нас еще интересный комментарий появился. Свет Конец, наш постоянный слушатель, пишет: чтобы ощутить свободу, нужно посидеть в тюрьме.
Это смешно. Ну, в плане, не смешно, это смешной как бы такой подход. В чем-то я согласен, я не предлагаю нам всем отправиться в тюрьму.
Совсем нет.
Совсем нет, но, допустим, у меня есть такая интересная история, что я служил в армии, и, знаешь, понятное дело, что те, кто служили в армии, они знают, что это не всегда приятное, скажем так, времяпрепровождение. Порой это тяжело, порой это сложно. Но знаешь, чему меня научило? Наверное, я из таких людей, которые вот ты в ситуации оказался, ладно, плохо, ну, давай хотя бы что-то хорошее из этой ситуации вынесем. И то, что я вынес для себя из армии, один из крутейших навыков, который, я считаю, вот меня спасает по сей день, это, знаешь, умение радоваться мелочам. Когда у тебя действительно ничего нет, а где-то, конечно, тюрьма — это жестче, чем армия, но именно для меня это был, знаешь, такой пример. когда ты теряешь какую-то свободу, ты не можешь банально сесть, когда ты хочешь сесть, ты не можешь лечь, когда ты хочешь лечь, ты не можешь есть, когда ты хочешь есть. То есть какие-то такие вещи. И я помню, когда я приехал домой, и знаешь, как все твои чувства, эмоции, они обострены. Я приехал домой, я помню, одна из вещей, я сел на диван, я лег, и я лежу такой. Я могу лежать. Я помню, как я ехал на метро, там приехала у нас есть станция Политехническая, и там рядом была пышечная, в которой я всегда ходил в детстве. Я помню, я иду, зашел, купил еды.
Набрал
я такой,
пышек.
Я захотел есть, я пошел, купил, поел. Я такой свободный,
разницу.
Я такой счастливый.
Да.
Да, то есть в каком-то плане, да, ты ощущаешь свободу, когда ты чего-то лишаешься. Проблема в другом, что интересно, через сколько времени для меня вот эта свобода, там, сесть на диван, сесть на стул, стала уже чем-то обыденным. Вот, поэтому это такое.
Да. А на самом деле много еще мыслей, которые хочется озвучить, но наш эфир подошел к концу. Наверное, последнюю цитатку Альбера Камю озвучу. «Свобода — это ничто иное, как шанс стать лучше». И вот здесь я прям согласна, что свобода, она не должна быть деструктивной, она не должна разрушать наш внутренний мир, внешний мир, наши отношения с близкими людьми. Она должна созидать, действительно, и в этой свободе мы должны понимать, что другие люди тоже имеют свои потребности, уважать их и не нарушать, да, чужую свободу. Вот. И хочется поблагодарить очень-очень тебя, Игорь, что сегодня был здесь, в этой передаче, в этой беседе. Напомню, что мы общались с Игорем Стекловым, пастор церкви Часовня на Голгофе. Вы можете найти контакты церкви в социальных сетях. Наверное, где-нибудь в комментариях мы еще скинем ссылочки. Вот, можете посетить церковь, тоже будет классно лично познакомиться. Вот, ну и на сегодня всем пока. Все.
Спасибо, что пригласила. Всем пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.